практики гуру-йоги с ОМ, которую мы выполнили, мы визуализируем пятицветную радужную сферу, вслушиваемся в звук ОМ и затем визуализируем свет, который исходит из этой сферы. И очень важно понять смысл этой практики. И здесь мы должны вспомнить, что есть три понятия, которые называются «нада», изначальный звук «бинду», свет и сферы, из которых исходит свет, и «кала» — сияние или свечение, лучи, которые затем проявляются. И когда мы визуализируем подобным образом, мы открываем, обнаруживаем свою тонкую сущностную природу. Наша внутренняя природа – это недвойственное пространство пустоты, звук, свет и излучение, лучи, нада, бинду и кала. Очень важное понятие в тантризме. Звук, изначальный звук нада – это ум. Это сам абсолют Шадда Брахман, абсолют, воплощенный в звуке. Как вы знаете, звук является основой элемента пространства. Из элемента пространства все исходит. Прежде чем появится огонь, ветер, воздух, вода, земля, есть пространство. Пространство является основой всего. Именно через пространство мы входим в созерцание. Пространство является основой для нашей практики лая-йоги. Пространство является для нас формой Бхагавана Дататрии, называемой Дигамбара, которую мы почитаем. То есть Аватхута одетый в стороны света, фактически ни во что одетый. То есть чистое сознание, распространенное на уровне сторон света. Это и есть принцип ОМ. И когда мы поем ОМ, то мы объединяемся с этим изначальным пространством, мы объединяемся, сливаем свой ум с Гуру Дататрией. Поэтому это и есть Гуру-йога. И мы сливаем свой ум с коренным мастером, то есть с коренным Гуру. И здесь мы не рассматриваем, что мы отдельны от Гуру, мы отдельны от Дататреи. Здесь мы как раз сливаем все. Мы реализовываем на этом уровне Адвайту. Когда мы отходим от этого, конечно, мы – это мы, Дататрея – это Дататрея, Гуру – это Гуру, возникает двойственность. Но пока мы не отходим, то вот на том уровне мы сливаемся с этим изначальным пространством ОМ. Это и есть принцип «надо». Когда мы поем ОМ, мы вслушиваемся в звучание ОМ и открываем это чистое пустотное пространство. То есть «надо» – это первоначальное гудение Абсолюта, его первоначальная вибрация, из которой творятся все остальные элементы. Прежде чем возникнет пространство, возникает это гудение, вибрация. Затем мы визуализируем бинду, сферу света, пятицветную радужную сферу. И она представляет потенциал наших энергий, наши пять элементов в тонком состоянии, в их причинном непроявленном состоянии. И затем из него исходит свет. Это наша природа, которая, обладая светоносностью, излучается. В этом смысл гуру-йоги с ОМ. Кроме этого, мы представляем, как свет приглашает святых древоприбежища, визуализируем центральную фигуру древоприбежища, получаем благословение и преображаемся под влиянием этих благословений, настраиваясь на тонкий свет. Поэтому такой способ петь ОМ – это способ входить в изначальное естественное созерцание. Считается, мы в него должны постоянно входить в него. На самом деле практика не так сложна, как кажется, если понять. Если обладать с ней связью или если все хорошо понять. Потому что Анутара-тантра – это очень высокое учение, дающее освобождение, просветление за довольно короткое время. Что значит за довольно короткое время? Ну, конечно, не за день, не за неделю, не за год, но за одну жизнь. Это довольно небольшое время. Не за 16 жизней. Но мы должны его хорошо понять и выработать намерение его практиковать. Если мы практикуем правильно, то нет причин для огорчений. Просто нет причин. Есть причина для ананды. Если мы практикуем, правильно понимаем учение, нет причин для замешательства, потому что любое замешательство растворяется в тот же мгновение, как оно возникает, так и растворяется, потому что вы пребываете в пространстве осознанности. Если мы понимаем учение, практикуем правильно, нет причин для неуверенности и сомнений, потому что сомнения там, где есть слепая вера, а ваша вера каждую секунду подтверждается. Вы Дататрею воспринимаете как изначальное сознание, пространство, и вы в нем же и пребываете. Оно же вас и вдохновляет. Как же здесь не верить? Все умственные веры, визуализируемые, читаемые, написанные, услышанные от кого-то догматы, они заканчиваются на каком-то этапе, но ваша вера основана на самом прямом постижении Бога через осознавание. То есть в этом невозможно сомневаться, если вы, при условии, что вы понимаете, как быть в осознанности, и не отвлекаетесь. Но для этого мы должны выработать правильное намерение. Правильное намерение в практике. Мы должны осознать собственное намерение в жизни. Например, вы видите монаха, это конкретный человек, его намерение понятно. Его оранжевая одежда говорит, что у него серьезное намерение. Он говорит, так, не надо, не пытайтесь на мне жениться, выдать меня замуж, не пытайтесь меня куда-нибудь там записать, работать на фирме, зарабатывать деньги, следовать пути там, семейных ценностей. Мне все это неинтересно, у меня конкретное намерение есть. Также карма саньяси, он носит одежду карма саньяси, тоже конкретное намерение. Я хочу практиковать, идти по пути, принял дикшу. И вот осознанность означает начать распознавать намерения своего ума. Хорошие, плохие намерения, любые намерения. Поскольку у ума есть много скрытых подсознательных намерений, скрытых тенденций. И когда мы их осознаем, наша задача их осознавать. И осознавая, надо отсекать плохие намерения или неверные, сансарные намерения. Не то чтобы они плохие, они нам не подходят, если мы решили идти по пути освобождения. Они скорее заблуждающиеся намерения, и хорошее намерение пестовать. И нам нужно определить верное намерение. Очень важно возобновлять намерение. Вроде бы мы все имеем верное намерение и давно его приняли, иначе мы бы не пытались даже практиковать учение. И мы выполняем садхану, но намерение такая вещь, которая часто сбивается под влиянием внешних воздействий, кармическими ветрами собственного ума. То есть его надо постоянно возобновлять, надо вспоминать, а какое намерение у меня сегодня? А, практикуем освобождение, думаем о Боге, идем к Богу. И так каждый раз, это не то, что вы один раз его выразили перед дикшей, а каждое утро проверять свое, что с моим намерением, куда оно ушло, почему что-то у меня нет сейчас намерения вовсе освобождаться, почему-то у меня клеши, какой-то гнев, что-то у меня другое. Вы должны проверить, хорошо ли мое намерение, в порядке ли мое намерение. Это как хороший водитель, каждый раз он едет, смотрит спидометр, бензин. Это не то, что он мне говорит, я залил один раз бензин, все, достаточно. Если водитель так говорит, он мне адекватен. Он постоянный контроль, поэтому постоянный контроль намерений, мотивации. Но прежде чем мы определим верное намерение, надо очистить то, что мешает. То есть надо вообще-то сначала хорошо проанализировать эту жизнь, этот мир. И параллельно с поиском истинного намерения надо хорошо проанализировать и даже разоблачить смысл, мотивы и намерения сансары, эго-намерения. Пока мы их не разоблачим хорошо в собственном, не перед другими, а перед самим собой. Пока мы не выявим его фальшивость, пустотность, у нас не произойдет отрешение, и наша сила намерения тоже, наша мотивация не будет сильной. Надо глубоко проанализировать намерение сансары. Куда ведет это намерение? Есть много ведь намерений. Намерение власти, намерение денег, намерение семейных ценностей, намерение иметь мирскую дружбу, намерение самоудовлетворения эго, намерение чем-то владеть. Бесчисленный мир состоит из намерений. Все это ичха-шакти, направленные в разные стороны. И нам надо понять, какие намерения верные, а какие нет с точки зрения святых писаний. Нам нужно глубоко проанализировать, а вот гнев проявился, а ведь это намерение заведет в ад при успешном его пестовании. Жадность проявилась, а ведь это намерение в голодные духи создает дорогу. Нам глубоко надо проанализировать. И множество намерений надо проанализировать, их отвергнуть. Когда мы разоблачим все мотивы и смыслы сансары, мы увидим, что, в общем-то, все намерения сансары, они ложны. И тогда у нас естественным образом возникает вопрос, а что же делать-то здесь? Нужно намерение правильное выработать, нужно истинное намерение выработать. Есть разные уровни анализа разоблачения смыслов сансары. Первый уровень – это когда мы просто поняли, что это неправильное намерение. Вот тот момент, когда друзья говорят, пойдем там вот туда, такое намерение, вы говорите, а я вот туда пойду, я буду практиковать. Есть другой уровень анализа намерений, когда мы видим, что все намерение – это энергия, ее основой является пустота. Есть уровень намерения, когда мы разоблачаем смыслы и ценности фиксированной идеи сансары. Например, даже мы стали практикующим, а все равно фиксированные идеи сансары давлеют над нами. Мы мыслим по-прежнему двойственными категориями, привычными штампами и стереотипами. Мы ориентируемся на человеческую цивилизацию, на человеческую культуру, что в нас уже заложено. И эти намерения часто тоже на нас влияют подсознательно. Например, когда есть дхарма, то мы по привычке воспринимаем даже дхарму согласно стереотипам и штампам мирской культуры. И это тоже надо внутри себя увидеть это и разоблачить. Наконец, глубинный уровень разоблачения смысла в намерении сансары, когда мы видим их пустотность, вообще иллюзорность. Что дело не в том, что вот какие-то намерения туда ведут туда, а вообще они все иллюзии, вообще они все пустота. Все они не имеют своей сути, игра различных энергий, которой мы придаем определенные смыслы. Когда мы так их увидим, мы можем обладать свободой выбора. У нас появляется спектр, из которого можно выбирать. И вот из этой свободы выбора мы уже определяем верное намерение. И верное намерение – мокша, освобождение. Как намерение может быть стратегическое такое, большое, программа большая, глобальная на следующий триллион лет. И более тактическое, например, более высокое рождение, высшее рождение, достижение определенной стадии просветления. Тактическое намерение, например, стать джняни, стать видядхаром. Вот. Стратегическое намерение – это стать ишварой, достичь 16 кала, самый высокий уровень реализации. А тактическое намерение в этой жизни – реализовать, например, восьмую стадию рождения. Четвертую землю мудрости, обрести иллюзорное тело, стать видядхаром. Вполне себе хорошее намерение. Кроме этого, в относительном поведении мы определяем, например, в качестве намерения, буду приносить благо всем живым существам, служа дхарме, или служение божественной воле в аспекте ануграхи, то есть проводить волю Абсолюта, волю Парамашивы, которая спасает и освобождает. Это намерение садху. И вот когда мы определили верное намерение, что у меня намерение мокша, у меня намерение обрести более высокое рождение или высокое состояние, не обязательно рождение, это можно и при жизни обрести более высокое состояние. Принести благо всем живым существам, распространяя дхарму и помогая им устранить неведение. И служение божественной воли в аспекте ануграхи, то есть в аспекте освобождения и просветления, это мы, значит, выработали верные намерения. Сансарные намерения разоблачили, а верные выработали. Многим ведь людям не хватает почему-то именно намерений. Вот они всегда заняты. Вроде бы они все знают, вроде бы они дикшу имеют, а всегда заняты. Иногда даже до парадокса доходило, монахи говорят, ну там ретрит, приезжайте, будет практика, будет то, будет передача. Что они слышат в ответ? Так лето ж, сезон, дачи, дачи. И просто иногда хочется спросить, а вы что вообще практикуете? Вы как-то определитесь? Какие дачи, если ты учение принял? Ты действительно принял учение? Ты действительно веришь в то, что святые писания говорят? Ты действительно желаешь освобождения? И вот это всегда такая борьба намерений, борьба смыслов, конфликтов и ценностей. Понятно, что надо есть и работать, это тоже надо. Но ты не можешь свое высшее намерение так просто затмить. То есть даже если тебе надо работать, действовать, ты должен в душе иметь правильное намерение, работать с этим правильным намерением, осознавать, практиковать и прекратить, превратить работу в служение, работу в практику. Но не то, что ты на полгода выпадаешь из практики, а потом снова возвращаешься. Это не намерение, то есть не намерения никакого нет, значит. И многим мешает отсутствие, слабое намерение практиковать, потому что очень много других намерений, они сбивают постоянно. И даже монахам нелегко в этом смысле, им постоянно надо бдить свое намерение. Каждому нелегко, потому что сансара это такой генеральный транслятор ложных намерений. Только опытные садху эти все ложные намерения отсекают и преображают более глубоко. Итак, когда мы определили верное намерение, нам надо затем обосновать это намерение в своих аналитических медитациях, потому что ум так просто не сдается. И он очень долго обосновывал сансарные намерения, очень долго. Он обосновывал частную собственность, он обосновывал мирские желания, обосновывал культуру, цивилизацию. Ну, очень много таких аналитических медитаций с детства у нас уже есть. Смыслы, ценности и цели. И тут мы ему говорим, все это надо оставить, вот тебе освобождение и будь счастлив. Ум не соглашается. Он говорит, подсознательно ум, мы не говорим, понятийный может согласиться. А подсознательно говорит, а с чего бы это? Я вот так долго вот вкладывал свою энергию в желания, мирские ценности, почему я должен их так легко оставить? И мы должны обосновать в аналитических медитациях наши намерения. Многократно выполнить манну, то есть размышлять над текстами, над принципом освобождения, над четырьмя осознанностями, над принципом непостоянства, над величием пути освобождения. Например, выполнить 24 аналитических медитации. Много-много фактически превратить в свою жизнь в такие аналитические медитации. И когда мы многократно обоснуем свои намерения, мы приобретем некую силу. У каждого, кто выполнял тапасю, есть некая сила. Например, ученый, если он выполнил тапасю, учился в университете, затем защитил в аспирантуре, кандидатскую защитил, докторскую, он выполнил некую тапасю, там, лет 12. И когда вы с 10-классным, или средним, или высшим образованием обычным подойдете к нему, значит, вы хотите говорить о законах физики, он на вас так посмотрит свысока, скажет, что ты школьник, ты ничего не понимаешь, ты не готов. Выполни такую тапасю, как я, для меня твое мнение не имеет никакой роли, никакой силы. Таким же образом, когда вы выполняете тапасю, аналитические медитации, вкладывая силу сознания в дхарму, у вас появляется сила. Вы начинаете по-настоящему глубоко понимать дхарму. И эта сила начинает вас питать. Это значит, ваше намерение сильное. Но даже этого мало, чтобы противостоять сансаре. Потому что сансара, она очень глубока. И она транслирует очень глубокие намерения. Нужна постоянная аффирмация, санкальпа. То есть решимость выполнять садхану, решимость делать упассану, решимость созерцать. Надо постоянно возобновлять это, потому что если нет ее, она со временем гаснет. И вот такую аффирмацию надо постоянно повторять. Мантра, санкальпа, молитва – это постоянное возобновление своего намерения. И когда мы многократно повторили, у нас появляется способность сил от практики. То есть мы чувствуем в себе силы, такие, что мы чувствуем себя настоящими йогами, как в служении, так и в садхане, где угодно. Мы не чувствуем, что наш ум рассеян, мы чувствуем большое вдохновение. И когда мы чувствуем такое большое вдохновение, это значит, мы по-настоящему становимся сильными садху. И после этого уже нужно действие в соответствии с аффирмациями, то есть крия. Санкальпа выражена, теперь ее надо воплощать, воплощать, воплощать. И тогда жизнь становится такое, что все, что помогает вашей санкальпе, и все, что мешает, отсекаем, все, что помогает, выполняем. И жизнь садху становится как острие, заточенное на вот те намерения, которые он выразил. Мокша, обретение высшего положения, благо всех живых существ, служение божественной воле. Когда ум становится однонаправленным, это несложно делать, ведь ничего не мешает. Сильное намерение, оно помогает. Что еще важно? Кроме этого, важна детализация намерения. Мокша, что это такое? Как это? Мы должны хорошо детализировать. Мокша вообще не округлое, обтекаемое понятие. Каждый может по-своему. Мы должны понять, какие виды мокши есть. Салокья, самипья, сарупья, саюджья. Мы должны понять, что означает каждый из типов мокши в священных текстах из лекций гуру. Как то та мокша достигается, как этот уровень мокши достигается, какие методы надо для этого. Например, для саюджи нужна адвайта. Без адвайта саюджи не достигается. Более низкие виды мокши можно без адвайта достичь. Сарупья мокти нужна иштадевата, передача в иштадевату, поклонение, йога иллюзорного тела. Без него невозможно сарупья мокти, обретение формы божества. Салокья, самипья мукти нужно поклонение высшим мирам, божествам, святым, прибежищу. Ритуалы, книги, мантра, садхана, чистый образ жизни. Высшее рождение мы должны понять, что это, высшее обретение высшего положения, как стать джняни, как стать видятхаром, как стать мантришваром, маха-мантришваром, как пройти ловушку пралакала, как вообще в раю родиться, в чистую страну попасть, как себя очистить. Это серьезные вопросы, вопросы нашей жизни. Мало кто о них задумывается, кроме садху, но для садху это важные вопросы. Как при жизни стать жителем чистой страны, дживадмуктой, просветленным джняни определенного уровня? Или служение божественной воли, что это? Как это? Всегда что это, прояснение, механизм, как? Что есть божественная воля? Как это ей служить? Какие контуры сознания должны с ней соединиться? Как внутренние ичха-шакти и вселенская ичха-шакти замкнутся? И вот мы должны детализировать и прояснить свои намерения. Мы четко должны представить картину мира. Если я стремлюсь в своем намерении к мокше, мы должны на уровне интеллекта, образов, хорошо, четко прояснить на основании священных текстов, передать, что для меня мокша. Как она примерно будет происходить, как она описана в святых писаниях, как в опыте священных писаний. Например, мы определяем, если я решаю, саюджа мукти, то есть мукти через растворение в брахмане. Это значит адвайта веданта шанкара, как минимум. Это значит, надо пронзить джаград, свапна, сушупти, найти турья, это значит панчакоша вивека. Отринуть пять оболочек и утвердиться в отождествлении с Турьей. Это значит вичара, вивека и вайрагья. Искать состояние Турьи через осознавание. Лая-йога, анутара-тантра. Это значит, мне надо последовательно все эти практики пройти, получить знаки этой реализации. По крайней мере, создать такой вектор. И вот когда мы детализировали наше намерение, нам становится понятна та дорога, по которой мы движемся и воплощаем это намерение. Для нас больше нет темных мест в учении и в собственной практике. И следующее, чтобы это намерение реализовалось, нужно всегда заручиться поддержкой благословения. То есть молитва, призывание благословения, древо прибежище на исполнение этого намерения. Потому что только нашей воли недостаточно. В этом и смысл прибежища, что мы должны призвать благословляющую силу, энергию, святых, древо прибежища, иштадеваты, чтобы наше намерение исполнилось. Потому что с помощью этой благословляющей силы, ануграхи, собственного намерения, своей ичха-шакти, мы реализуем то, чего мы хотим. И когда мы можем молиться осознанно для своего намерения, следующее, что надо делать, это тапасья. Тапасья ради исполнения этого намерения. Мантра, ограничение желаний, медитация или антар-тапасья, созерцательная практика. Это в зависимости от той практики, которую вы делаете. В конце концов, мы обнаруживаем естественное осознавание и соединяем наше намерение с состоянием осознанности, с пространством недвойственности. Таким образом, наше намерение реализуется. И вот этот полный путь из семи стадий, начиная с определения, с анализа разоблачения неверных намерений, заканчивая соединение личной воли и личного намерения с божественной волей и с абсолютным сознанием – это и есть путь реализации.
На 19-й день Харадваджа Капали, возвышенная душа, выдающийся знаток Писания, задавал вопросы гуру Рамане. О Бхагаван, в каждодневной жизни и мудрец, и невежественный оба наблюдают триаду – субъект, объект и познание. В каком особом свойстве тогда мудрец превосходит невежественного? О мастер, рассейте, пожалуйста, это мое сомнение. Бхагаван. Для кого субъект не отличается от атмана, для того объект и познание тоже не отличаются от атмана. Для кого, благодаря привязанности к телу, субъект отличается от атмана, для того объект и познание тоже кажутся отличающимися от атмана.
Так, субъект – это наша самоидентификация, наша личность. Атман – это наша сущность. Или, скорее, это наша природа. Сущность – это тонкое тело. И вот надо различать личность, сущность и природа. Личность – это эго, аханкара. Тело – то, что мы имеем в виду под социальной личностью. Наша сущность – это совокупность тонких тел. То есть, если глубже посмотреть, человек – это не то, что не только личность, а тонкие тела. Но наша природа все это не это. Наша природа – это атма. Она превосходит и личность, и сущность. И когда мы пребываем в личности или пребываем в сущности, но игнорируем свою природу, на нас действуют законы кармы, на нас действует сансара, и мы пребываем в двойственности. Когда мы поднимаемся над личностью, можем проигнорировать свою личность, сказать, ну это не так важно, моя личность. А личность это и социальный статус, и социальное положение, и отношения, и мнение других, и наши амбиции. Тот, кто не может проигнорировать свою личность, тот не может пройти в сущность. Сущность для него закрыта. То есть тонкое тело. Потому что у него есть где-то зацепки в материальном, зацепки в ахамкаре. Но тот, кто может проигнорировать свою сущность, или отрешиться от нее методом пратихары, или методом самоотдачи, тот может войти в сущность, чувствовать свою сущность, переживать ее. То есть тонкое тело. И даже причинное тело. Тот может осознавать тонкие мотивы, тонкие образы своего «я». В общем, мир тонкого тела для него открывается. И он понимает, я устроен гораздо сложнее. Я не личность, и другие тоже не личности. Каждый человек устроен гораздо сложнее. То, что мы видим в этой жизни, тело и социальную личность, это всего лишь поверхность. А внутри там целая бездна, тонкий мир. Прошлые жизни, самскары. Каждый человек очень непрост. Божества. И так обнаруживается сущность, тонкие тела. Этих тонких тел несколько, и каждый из них имеет свои сферы влияния. В даосизме вообще есть разделение на иньские души, яньские души, хунь и по, там три таких души, семь таких душ. Но мы говорим о пяти кошах. Наконец, когда мы способны проигнорировать тонкие тела, свою сущность, мы можем обнаружить свою природу. И вот природа называется сердце, хридаям. Хридаям в санскрите переводится как «это центр». И хридаям, духовное сердце, означает турья. Турья – состояние атмана. Часто многие люди говорят, я иду путем сердца, следуй пути своего сердца. Но здесь надо понять, что не так-то просто обнаружить истинное сердце, о котором говорится в ведических писаниях. Чаще всего под следованием пути своего сердца как раз говорится о сущности, о тонком теле. не о природе, не об истинной природе. Да, сущность нашего «я» — это тонкое тело. Там тонкое и причинное тело — это наша сущность. И вот там хранятся все мирские желания, все васаны и самскары. Но это не наша истинная природа. Это то, что находится на поверхности нашей истинной природы. И, конечно, следовать за желаниями и намерениями своей сущности интересно. Это дает энергию. Но это дает и карму. Это и запутывает. Чтобы обнаружить истинную природу, нужна работа исследования ее, вичара, распознавания, вивека и отрешения, вайрагья. Но если мы скажем только вайрагья, только отрешение, то неужели мы практикуем ради только отрешения? Ведь там есть что-то позитивное. Там есть благодать, есть ананда, всеобъемлющая мудрость и знание. И вот атман олицетворяет эту благодать, всеобъемлющую мудрость и знание. Атман пребывает в Турье. И обнаружение атмана, отрешение от сущности и от личности, это смысл медитации Махашанти, смысл дзенских каанов, смысл размышлений над Махавакьями. Мы должны отрешиться от грубых состояний нашего «я» и обнаружить тонкое. И вот когда гуру задает какой-либо вопрос, или мастер дзен задает какой-либо вопрос, ученик отвечает. Гуру говорит: хорошо, продолжайте медитировать. То есть ищи дальше, ищи состояние Турии, потому что это ответ из сущности. Пока. Это не из природы ответ. Возможно, это не ответ из ума, а из тонкого тела, но все равно это еще не важно. Это еще не прибытие в нужную точку. Ищи дальше. Нужен ответ из Турии. И только когда будет хороший ответ из Турии, гуру скажет: ну хорошо, мои поздравления. Пребывай в этом, оставайся в этом. Теперь сделай его своей безопорной опорой. Привыкни к нему, как к своему изначальному естественному состоянию. И тот, кто однажды обнаружил Турью, или предшествующее ему причинное тело, он уже не будет отождествлять себя с тонким телом. Он поймет, что отождествление с тонким телом – это неведение, заблуждение. Но тот, кто не обнаружил это, он может отождествлять себя с тонким телом.
Даже в этом мнимом различии мудрец воспринимает неотъемлемое единство. Невежественный человек, захваченный мнимым различием, считает себя отдельным. Вопрос. О, мастер, то бытие, в котором появляются эти различия в триаде, наделено силой шакти или лишено шакти? Ответ. Дитя, то бытие, в котором эти различия в триаде появляются, знающие веданту именуют всесильным. Вопрос. Та божественная сила, о которой говорят ведантисты, динамична или статична? Бхагаван. Дитя, лишь только благодаря движению шакти миры возникают, но реальность, как основание этого движения, всегда неподвижна.
Философские вопросы в учении Анутара Тантры, они имеют практическое значение, потому что любая философия сразу переходит в наше состояние. Поэтому практика лай-йоги, практика медитьясаны в Адвайта Веданте означает прямо пребывать в осознавании, пребывать в осознанности того, что обсуждается. Если мы не пребываем в осознанности того, что обсуждается, то мы не можем понять. Даже если мы знаем множество санскритских терминов, атман, брахман, джива, парамашива, дживанмукти, апарокшаджняна, вивека, вайрагья. Но если мы не пребываем в состоянии, то это все утверждение ума. Это как половник, который переносит разные виды пищи, но вкуса ее не знает. Поэтому для нас очень важно пребывать в измерении осознанности в момент обсуждения, в момент анализа, во все моменты. И однажды утвердившись в осознанности, мы должны постоянно углублять, работать с этой осознанностью. Когда мы пребываем в осознанности, нам открываются истинные адвайты, которых мы не подозревали. Например, принцип пратибимбавады, принцип зеркала и отражения, упоминаемый Васиштхой и Дататрией. И вот наша осознанность уподобляется в текстах зеркала. И зеркало обладает определенным потенциалом. И вот оно обладает, например, способностью зеркала все проявлять. То есть это не просто ровная такая пустотная осознанность. У зеркала есть способность. Но пока нет предметов, которые бы отразились, этот потенциал не проявляется. Таким же образом, у нашего ума, природа ума, у нашей осознанности обладает, она обладает силой все проявлять. И вот эта сила все проявлять, это и есть шакти, о которой говорится в тексте. И вот это проявляется на уровне микрокосмоса и на уровне макрокосмоса. На уровне макрокосмоса это называется пракаша и вимарша. Пракаша это самосветящаяся природа сознания, природа самвит, чит, осознавание. Вимарша это его способность все проявлять. Но чтобы эта способность активировалась и что-то проявилось, нужна вторичная причина. И что это за вторичная причина? То есть способность проявлять – это только потенциал. Вот у нас есть потенциал, но неизвестно. Мы о нем даже не знаем. Также зеркало. У зеркала есть способность отражать, но само по себе зеркало ничего не может проявить, если какой-то предмет перед ним не поставили. Поэтому нужен какой-то предмет. И предмет, поставленный перед зеркалом, он отразится. И когда он отразится в зеркале, то мы увидим в зеркале отражение. И вот предметы отражения – это вторичные причины, которые обнаруживают. Мы тогда понимаем, вот какая-то интересная поверхность. Оказывается, она может проявлять разнообразные вещи, если их поставить. Таким же образом, наше сознание способно проявлять свой потенциал при условии, что есть различные вторичные причины. И вот эти вторичные причины способны обнаружить этот потенциал. И что это за вторичные причины? В качестве вторичных причин мы используем переживания и символы. Например, есть переживания в нада-йоге, или переживания в йоге иллюзорного тела. Или есть символы, которые визуализируют. Все они нужны для того, чтобы проявить нашу способность проявлять разнообразные энергии. Таким же образом, в гуру-йоге мы визуализируем пятицветную сферу, визуализируем лучи и древо-прибежище. Для чего? Чтобы понять, что наш ум, наша природа ума может обладает потенциалом проявлять все эти вещи. Или мы визуализируем божество Дататрию, древо-прибежище. Это ведь наш ум создает. Нам надо обнаружить способность нашего ума проявлять все это. Потенциал проявлять разнообразные шакти. Для чего? А для того, чтобы быть счастливыми. Для того, чтобы решить наши проблемы. Потому что, попав в сансару, мы одновременно заработали себе много проблем. Карму, подверженность сансарным законам, ограничениям, непостоянцы и много чего. И нам надо что-то с этим делать, нам надо решать эти проблемы. И мы выявляем наш потенциал и способность производить этот потенциал, например, может произвести превосходное, красивое, иллюзорное тело Бхагавана Дататрии. Или он может произвести Ичха-шакти, Айшвария-шакти, Джняна, Ичха, Крия-шакти, различные шакти внутри него. И с помощью переживаний различных символов этот потенциал способен произвести божеств, чистые страны, мандалы, разнообразные шакти. Это и есть путь освобождения. Произвести различные шакти, которые нейтрализуют действия нечистых законов сансары и откроют нам чистую реальность с помощью нашего потенциала, природы ума.
То движение шакти, что основано на неподвижном реальности, и является причиной этого мира. Знатоки писаний именуют неподдающиеся объяснению иллюзии майя. Это движение кажется реальным только незнающему, субъекту, тому, кто считает себя отдельным от атмана. На самом деле в бытии нет движения, он лучше из людей. Кажущиеся различия между Богом, Ишварой, и его силой, Шакти, возникают из-за двойственности взгляда. Если ум погружен в свой источник, эти двое становятся одним.
Как это можно понять? Например, когда мы визуализируем божеств, Дататрию, то мы понимаем, что эти божества иллюзорны по своей природе, пустотны, они производятся нашим умом. Тем не менее, они очень важны для нас. И по большому счету, внешний мир тоже пустотен и производится нашим умом, несмотря на то, что он более плотный, и мы находимся целиком под влиянием его закона. Воссоединять все проявления с изначальной природой реальности – это и есть принцип Анутара Тантра. Например, когда мы делаем поклонение, воссоединение означает, что мы рассматриваем божеств единцы со своим умом. Когда мы устанавливаем связь с гуру, мы рассматриваем принцип гуру в единстве со своим я. Когда мы визуализируем Иштадевату, мы также рассматриваем его в единстве со своим умом. Не разделять, а рассматривать все в единстве. Или когда есть, например, какие-то желания. Если мы разделяем, то мы отделяем себя от желания. Мы говорим, я, это энергия. Это желание. Наделяем его каким-то ярлыком. Тогда желание отдельно от нас, оно действует, мы не можем с ним работать, оно набирает какую-то силу, и чтобы не подвергаться ему, мы называем это греховное, плохое желание, а вот это хорошее желание, или хороших желаний не бывает. Но мы не понимаем, что с ними делать. И эти желания развиваются сами по себе, они нам докучают. Мы пытаемся их контролировать. Это принцип разделенности, двойственности. Но в Анутара Тантре другой немного принцип. Да, мы берем специальные обеты, чтобы эти желания нас сильно не атаковали. Мы применяем разные методы. Но в Анутара Тантре немного другой принцип. Когда мы не разделяем нашу энергию, наши проявления и наше изначальное осознавание. Мы распознаем желание как пустоту, исходящую из нашего живого ума. А раз это пустота, с ней можно работать. Раз это пустота, оно не имеет своей природы, значит, нечего фантазировать, значит, оно неинтересно. Оно имеет силу как энергия, но она уже не впечатляет, не захватывает ум, потому что мы способны воссоединиться и увидеть пустотность этого. Значит, наш ум больше не следует за желанием. Мы способны взять энергию из желания и выпить ее, втянуть обратно в свою природу, и тогда желание не играет для нас никакой роли. Потому что мы понимаем, желание это просто часть нашей энергии, эта энергия играет на периферии нашего сознания, но серьезной какой-то силы за этим нет. Вот если бы вам предложить какие-то желания, кажется, когда вы медитируете, у вас нет желаний. Но если перед вами поставить сундук с драгоценностями, автомобиль, красивые наряды, или предложить власть, или предложить славу, то ведь каналы начнут вибрировать, это энергия. Предложить что-то очень вкусное, любимое вами из прошлого. Или наоборот, напугать. То есть это желание безопасности, желание избежать. Очень много разных желаний будет проявляться. Если какие-то энергии войдут в поле вашего сознания. Если вы будете в двойственности, эти энергии и желания вам не удастся объединить, они на вас будут влиять. И вам придется делать выбор. Какие-то отвергать, а за какими-то ваш ум захочет следовать. Но принцип воссоединения Анутара Тантра означает, что какие бы энергии перед вами ни возникли, вы знаете, это часть вашей природы. С ними можно работать, с ними можно воссоединиться. Воссоединиться не для того, чтобы за ними следовать, а наоборот, для того, чтобы их одолеть и победить, чтобы забрать у них власть над вами. Неважно, какое это желание. Желание власти, желание быть красивым, эгоизм. Желание следовать за привычками тонкого тела, любое. Все они имеют над вами власть. В чем пагубность-то желаний? Когда желания становятся клешами, когда они власть имеют над вами? Желание безопасности, желание бояться чего-либо, различные клеши, все они имеют власть. Тонкое желание, может быть, астральных опытов, которое забирает, отвлекает нас. Тонкое желание развлечения концепциями, тонкое желание развлечения воображением, тонкое желание самоутверждения, желание быть одобренным другими. Огромное количество желаний магических сил. В каждой сфере, в каждом теле есть свои наборы желаний. Все они над нами имеют власть. И пока мы не лишили власть, они будут моделировать нам будущее жизни. Они будут становиться причиной новых рождений. Потому что рождение происходит от желаний, ни из чего больше. Пока желание не исчерпано, будет рождение. Вот, забрать власть у желаний Учение Анутара-тантры возможно, когда мы пребываем в недвойственности, воссоединяем воззрение и созерцание с любыми энергиями своего тела, ума и желаниями, понимаем их пустую природу. Мы созерцаем на фоне энергии, на фоне любой концепции, на фоне любого возникшего переживания. И вместо того, чтобы позволять им развиваться, мы постепенно получаем над ними власть. Воссоединяясь с созерцанием, мы смещаем фокус нашего ума с самого объекта желания на природу. Мы вводим энергию объекта желания в измерение Тури. Тогда желание постепенно теряет свою силу над нами. Например, есть гордость, желание гордости, желание самоутверждаться. Но благодаря развлечению мы понимаем, гордость это не самое лучшее для качества, для практики. Но методом Анутара-тантры, если не удается его просто так победить, даже подавить, даже если вы подавили, оно на тонком уровне остается, в тонком зародыше остается, и оно все равно когда-нибудь выползет. Методом Анутара-тантры вы пребываете в недвойственности, вы соединяете свое осознавание с гордостью. Тогда желание эгоистичной гордости уходит, а извлекается сама бхава гордости. И вы видите, что она не принадлежит вам, это нечто превосходящее вас. Что это сама Айшварья Шакти. Просто она есть в вашем тонком теле, и она распознается как величие божества. И это уже не ваша гордость, вы ее не пытаетесь присвоить. Это величие Дататрии, которое вы чувствуете просто как пхаву. Но ложно смешивая ее со своим эго, вы пытались ее проявить по-человечески, приписывая ее качество абсолюта Дататрии своему уму или телу, гордясь перед другими. Когда вы это поняли, гордость по-настоящему вас оставит, потому что вы все поняли, вы все разобрались, вам больше нечего из себя изображать. Вы поняли, что вся гордость принадлежит Дататрии, вся Айшварья. Это принцип абсолютности. И вы можете также быть проводником этой божественной величия, но не приписывать ее себе, потому что она также и в других, и она везде. Тогда внезапно, когда вы разобрались с механизмом гордости, вы становитесь пустым, свободным от человеческой гордости, но зато сосудом, наполненным божественной благодатью и божественным величием. Тогда говорят, гордость, величие божества возникает. Потому что вы справились с этим методом Анутара-тантры. То же самое касается любого желания, любой клеши, любой проявленной энергии.
Вопрос. Бхагаван – это активность Ишвары, причина этой грандиозной вселенной, является вечной или нет? Пожалуйста, просвети меня. Ответ. Хотя Всевышний движется, благодаря его собственной высочайшей силе, он на самом деле недвижим. Только мудрец может постичь эту глубокую тайну. Движение само по себе есть активность, и ее называют шакти. Верховная Личность посредством своей шакти сотворила все, что мы видим.
Абсолют пребывает в измерении Турья. Парамашива, Парабрахман – это измерение Турья. Он неподвижен, он не проявлен, не проявляется. Но есть Шакти, его творческая энергия, и она проявляется в измерениях ниже, чем Турья. Эти измерения, причинное тело называется Праджня. Измерение астрального мира называется Тайджаса, Тайджас, сияние, то есть сияющая, астральная область. Астрал, астра означает свет. Физическая проявленный уровень называется Вишва. И вот Шакти движется в этих трех измерениях ниже Тури – Вишва, Тайджас и Праджня. Весь мир состоит из Шакти. Но освобождение приходит благодаря не Шакти, а Парамашиве. Благодаря Шакти приходит сила для освобождения. Распознавание трех измерений – Вишва, Тайджас и Праджня – сна. Бодрствование сна со сновидениями, сна без сновидений, распознавание Турья за ними – это и есть принцип освобождения. Если мы ведем речь о невысоком начальном освобождении, кто-то может сказать, как может быть высокое, невысокое, начальное, неначальное освобождение – это освобождение. Да, это так. Потому что в Турье различия исчезают. Но Турья Турья рознь. Кто-то может опять, ну как рознь? Турья, она же Турья. То есть не может быть в пространстве пустоты каких-то ступеней, иерархии, делений, классификаций. Не может, да, не может. Но все-таки, в чем же рознь? Вот пока вы там находитесь, да, не может, никаких разделений нет. Но все-таки в чем же рознь? А рознь в том, в силе устойчивости в это. Вот когда вы выходите из него, один йогин, он пребывает в Турье, а другой пребывает в Турье, но из Турьи может проявлять Ичха, Джняна, Крия, Шакти, и получает тело Ишвары, творит новую вселенную. Чья Турья сильнее? Турья не может быть сильнее и слабее, она трансцендентна, но по силе Шакти, да, по силе Шакти, конечно, Ишвара превосходит обычного йога, обычного бедного йога, достигшего просветления, который сидит в Турье. Он сидит в Турье, с ним все хорошо, да. Он достиг состояния выше пралаякала. Допустим, стал видядхаран, видишваран. И когда он в Турье и Ишвара, между ним нет никакого различия. И он, и Ишвара одно. Но когда начинается нисхождение в относительные измерения, немного спанда, вибрация, выход из Турии, проявление шакти, то его шакти и шакти Ишвары несоизмеримы. Потому что Ишвара может создать Вселенную, задвигать причины огромного плана макрокосмоса, создать пять элементов, населить звезды, планеты, души, дживы, создать богов, людей, духов и существ ада. Это означает, что его Турья настолько глубока, что из нее проявляется шакти. А когда этот йог выйдет, он просто может небольшое намерение создать, не более. Вот в этом разница. Поэтому мы говорим, одно Турья и другая Турья – это немножко разные Турья по форме шакти. В шакти разница. В самом Шиве разницы нет, а в шакти есть. Поэтому мы говорим о достижении 16 кала, о достижении Ишвары. О достижении такого освобождения, в котором шакти так проявляется, что никакая другая сансарная шакти не способна больше заменить ее.
Активность бывает двух видов. Развертывание правритти и спад невритти. Ведический священный текст «Ятра сарвам атмайва абхот» говорит: все это стало атманом самим. Он говорит о невритти. Поэтому санскритское слово «сарвам» – все это относится к множеству, наблюдаемому при двойственном взгляде, а слово «абхот» – «стало» подразумевает некоторую активность. Специфическое выражение атмана самим подразумевает, что множество разнообразных вещей, порожденных им, в конце концов, будет возвращено в атман. О лучший из людей, бытие нельзя осознать без шакти. Шакти имеет две стороны – активность, вьяпара, и основание, ашрая. Знатоки писаний говорят, что работа по созданию, поддержанию, растворению Вселенной – суть активность вьяпара. О лучший из людей, основание, ашрая, есть не что иное, как бытие. Поскольку бытие само по себе есть все, оно ни от чего не зависит. Кто понимает шакти и как активность, и как основание, только тот и знает.
Мы все живем во Вселенной Шакти. Вся Вселенная есть шакти. Все, что кроме Турьи, кроме Абсолюта, это и есть принцип шакти. Само освобождение – это принцип Шивы. И жизнь йогина всегда проходит между этими двумя полюсами. Нельзя сказать, что если мы практикуем Адвайта Веданты, то для нас нет этих полюсов. Их нет во зрении, но в относительном всегда они есть. Потому что у нас есть тело, тонкие тела, ум и внешние предметы, и все это она и есть, это шакти. Тот, кто занимает позицию только во зрении, он должен, значит, сразу замолчать. Почему? Потому что принцип Турии – это принцип, не принцип двойственности, это не принцип говорения, слова, определения или вообще отношений. Если кто-то говорит, все, никакой шакти нет, сразу наговорить. А вот ты уже сказал, вот это что в тебе двигалось? Вайкхари речь, Мадхьяма, Пашьянти. Ты установил отношения, ты кому-то сказал, это и есть шакти задвигалось, это и есть принцип шакти. Если ты держишься таких воззрений, ты должен замереть сразу и в туре быть. Все, для тебя ничего не существует. Даже некому сказать это будет. Но поскольку мы говорим, двигаемся, утверждаем, мы признаем этот принцип шакти.
При отсутствии движения ума, вритти, в бытии нет различий. Когда бытие подавляет или успокаивает шакти, движение ума не возникает. Если со временем наступит великое растворение Вселенной, то эта активность поглотится бытием без каких-либо различий. Без шакти невозможно никакие проявления этой активности, ни творение, ни познание, включающие субъект, объект и познание. Единая, трансцендентная шакти – причина всех причин, известная под двумя именами. Как основание ее называют бытие, как работу творения ее именуют активность. О достойнейший из людей, тем, кто считает отличительным знаком шакти только движение, надо указать, что существует как ее основание некоторая высочайшая реальность. Ту единую высочайшую реальность одни называют шакти, другие – бытие, третьи – брахман, а еще некоторые – личность. Есть два средства у дитя, которыми постигается истина. Она определяется своими характерными атрибутами или непосредственно переживается как реальность.
Итак, в нашем бытии всегда есть шакти и всегда есть основание этой шакти. Основание шакти – это сознание, брахма. Это как зеркало и отражение. Например, шакти – это отражение, а зеркало – это основание этих отражений. И распознавание, основание для шакти – это и есть обнаружение природы ума. Наша карма есть шакти, ее игра. С нашей точки зрения мы не совсем понимаем это, но в абсолютном смысле наша карма – это читшакти виласа, это игра абсолюта. Потому что спрашивают, откуда у тебя, по какой причине человек действует так? Вот у него карма прошлой жизни делал. Потому что он так делал в прошлой жизни, то в этой жизни он поступает. Да, это так. А в прошлой жизни почему он так поступал? Ну, потому что в прошлых жизнях он так поступал. А в прошлых жизнях почему он так поступал? Так потому что в прошлых жизнях, и это без конца. Да. Но если мы проследим источник вот этих причин, почему он так поступал, самскара васана его толкали, почему они его толкали, где изначально это все было, то мы не человека обнаружим, мы обнаружим Хираньягарбху, Брахму Творца. Это все придумал Брахма. В начале творения Вселенной, когда еще речь не шла о человеке, были созданы определенные энергии, и только затем эти энергии стали дживами. У этих джив появились васаны, самскары, тенденции действовать. А это сам Брахма разделил себя на различные части. То есть дживы – это частицы Брахма. А васаны и самскары – это тенденции самого Брахма. И Брахма в виде игры читшакти-виласы делит себя на души, и он затем разворачивает эту великую игру, выполняя план Шивы, Парамашивы, Абсолюта. Создавая дживы, он дает им тела для того, чтобы эти васаны можно было отработать. Это и есть игра 36 тат в момент развертывания Вселенной. И эта игра, наша карма, это наша игра вселенской шакти. И вот разделение в себе шакти, энергии и сознания, это и есть вивека. Сначала мы должны выполнить вичару, а затем отделить. Сознание пребывает в туре, шакти пребывает в трех остальных сферах. Пражня, тайджас и вишва. И путь освобождения означает четкое разделение принципа Шивы и Шакти. Когда мы разделили, мы переносим фокус нашего сознания в измерение Туи и утверждаемся в нем, как в природе ума, в своей естественной природе. Но Шакти мы не отвергаем, понимая, что активная сторона реальности – это всегда бесконечная, постоянная игра Шакти. Вместо этого мы меняем к ней отношение. Вместо того, чтобы привязываться, западать, давать себя и провоцировать. или бороться с ней, устанавливать двойственные, негативные или позитивные, прилипчивые отношения, мы объявляем эту шат частью своей природы. Потому что мы поняли, что наша природа — это Турья, а Турья обладает способностью проявлять. И вот Шакти указывает на потенциал этой Турьи. Тогда мы способны увидеть свою Шакти как наше украшение. Как не то, что доставляет нам, докучает нам, приносит проблемы, страдания, заводит воды в миры голодных духов, а как то, что является игрой и нашими украшениями нашего изначального недвойственного состояния. Это и есть состояние божества. У каждого божества есть украшения. Если вы посмотрите на божеств, то можно подумать, будто божества очень любят украшения, наряжаться. Будто они подобны женщинам, которые любят стоять перед зеркалом, носить сережки, кольца, браслеты и прочее. Но это символы, которые указывают на то, что у божеств есть шакти. Все эти украшения — это и есть шакти. Это просто символы. Это не потому, что все время божество носит какой-нибудь предмет с собой. Каждый предмет указывает на какую-то шакти. Ичха, Джняна, Крия, Айшвария, Сватандрия, множество других шакти. И эти шакти не разделены с их природой. Природа божества — это Турья, но шакти обладает проявлениями. Это проявление проявляется в виде атрибутов, иллюзорных тел и энергии. И поэтому в соответствии с тремя измерениями у божеств также есть три тела. Не только у божеств, а мы вообще говорим о реализации трех тел. Что это за три тела? Джняна деха, пранав деха и ситха деха. Например, если мы возьмем бога Вишну. Вот стоит бог Вишну. В его мурте. Что есть джняна деха? Джняна деха бога Вишну. Это ли Вишну? Надо понять, реальный ли это Вишну, или это просто кусок меди в форме Вишну. Нам надо разобраться. При каких условиях мы можем видеть Вишну в мурте, при каких нет. Что такое бог Вишну? Бог Вишну — это сам Абсолют, сам Парабрахма. И вот когда познающая активность сознания бога Вишну отражает Абсолют, это называется джняна деха. То есть если мы глубоко проанализируем состояние бога Вишну, это не форма, это пространство бесконечного света, осознающего света, наделенное величайшим потенциалом поддерживать мироздание, величайшей бхавой. Вот что такое Вишну. Поэтому, глядя на мурти Вишну, мы должны вступать в контакт с его пространством бесконечного света, с его пространством Турии. Вишну — это Турия, Вишну — это Самадхи. И когда Турия осознается, мы контактируем с Джняна Деха, с телом мудрости Вишну. Но кроме этого, Вишну — это не только Самадхи Турия. Вишну — это также божество, восседающее на Гаруде, живущее в райских обителях, у которого диск, лотос, чакра, который может проявляться в разнообразных, очень красивых формах, с гирляндами, с превосходными украшениями, с коронами. И он может проявляться в небесных локах, и видеть духовным зрением его могут продвинутые йоги, если их чистота достаточна. И это называется пранава деха. То есть иллюзорное тело Вишну – это его другое измерение. То есть Вишну имеет и такую форму проявления. Так проявляется его энергия. И он всегда украшен, очень сатвично проявляется великолепными формами. Кроме этого, есть ситха-деха. Это проявление Вишну в форме, например, аватаров. Известно, что у Вишну было 10 аватаров и более широкой классификации. Сколько? 24, да? Например, в виде вепря. То есть как вот пространство света или такой красивый бог взял, проявился в виде вепря, вараха, выполняя какую-то функцию. Никаких проблем для него, он может проявиться любой. Ситха-деха – это совершенство проявлений в любой форме, в любых мирах. Затем он проявился в виде курмы, черепахи, в виде матсия, в виде рыбы, в виде нарисимха-дева, защитившего прохладу, получеловека-полульва. В виде ваманы, карлика, в виде Будды, в виде Рамы, который был учеником Васишты. То есть Вишну сыграл в игру и проявился как ученик Васишты Рамы. В виде Кришны, друга Арджуна. Даже в виде Парашурама. Какие еще аватары есть?
Будущие карпы.
Дататрея, которая является и воплощением Вишну, и воплощением трех богов. Самое главное для нас Иштадевата – форма Вишну. Он проявится в виде будущего Калки или Будды Майтреи. Все это ситха-деха, совершенство проявления Вишну. То есть тот же свет, который есть в Вишну, и та же форма прекрасная, которая проявляется с раковином, диском, булавой и прочими атрибутами на лотосе, в относительном измерении, не имея никаких ограничений, кем угодно может проявиться. Все это три тела Вишну. И все эти три тела Вишну есть его шакти. Матсья, Курма, Нарисимха, Парашурама. Прекрасные формы в верхнем астральном мире. Чистое состояние пустоты и света – это все его шакти в измерениях Вишва, Тайджас и Праджня. Но сам Вишну в Турье – это не форма, не аватары и даже не пространство. Это непостижимое Турье, бесконечное сознание Абсолюта. Таковы эти три тела. Вот так проявляется энергия.
Можно вопрос, Гуруджи? Скажите, на уровне Турья, там получается как бы единство всех джняна деха, так ли?
Да.
Но чувства индивидуальности там вообще нет как бы. Ну, как это? Не, ну я понимаю, мы говорим сейчас просто о Вишну, но тут же есть какое-то все-таки чувство индивидуальности у Вишну.
Сейчас мы коснемся этого. Есть, да, есть. И оно у Шивы есть, у Лакшми, у Сарасвати,
да.
У каждого бога.
А на уровне Турья какая же тут может быть вообще индивидуальность?
На уровне Турья все едино. Ну. На уровне Турья полная адвайта. Там есть не то чтобы индивидуальность, там есть абсолютно единое мегасознание, которое вообще не разделяет. Но как же происходит творение индивидуальности у божественных существ? Из этого единого сознания начинается движение. То есть из состояния самосияния света Парамашивы начинается тонкая вибрация, спанда, возникает пракаша. И вот первичная вот эта тонкая вибрация, она творит очень тонкую божественную индивидуальность.
Она всегда присутствует, так?
Да, но сознание недвойственности Тури всегда присутствует. Но вот этот потенциал спанды это вибрация Парамашивы, которая направлена и внутрь, и наружу. Вот она порождает первичное сознание. И тогда рядом с Парамашивой на очень высоких уровнях Турьи возникают существа. И эти существа не имеют формы, поэтому их называют акалы. Акалы – это существа уровня Шивы, Шакти, Вишну. Это просто божественные метаразумы сознания. Вот там зарождается уже их индивидуальность. И вот это есть их джняна-деха, затем проецируется пранав-деха и ситха-деха. И вот акалы – высшие существа, ближе всего пребывающие к Абсолюту, к Парабрахману, это самая высшая, первая татва, согласно 36 татвам. Это категория Шивы, Шакты, Вишну. Вот высшие божества, верхний ряд алтаря, это и есть первая татва. Затем идут вторая татва, вернее, Шива, Шакти, первая, вторая татва. Затем идет третья татва, это Сада, Шива, татва. Тот, кто реализовал садашива-татву, у него уже есть чувство «я есть». Вот у тех существ только есть «я». А вот эта индивидуальность сосредоточена в чувстве «я». Эти уже имеют немного дифференциацию «я есть». Их называют маха-мантришвары. Класс богов уровня великих богов, маха-девов. Затем идет четвертый этаж татва, ишвара-татва. Татва Брахм, творцов Вселенной. У них уже есть «я есть это» чувство, когда Вселенная... Есть мое тело.
Можно чуть-чуть разъяснить. Вот я и я есть. Какая разница между этим?
Вот когда есть я, есть абсолютная самодостаточность, никаких колебаний нет. Никакой рефлексии. Нет даже осознавания этого факта чем-то другим. А вот я есть означает немного отделение пошло. Субъект от объекта чуть-чуть, но уже разделение. Я есть. Это значит, пошла рефлексия, я осознаю, что я есть. То было чистое я, а вот здесь я, которое понимает, что оно есть, и себя, чтобы понять, оно разделило чуть-чуть.
Дифференциация.
Да. Это, например, вы глубоко сидите в медитации, А затем пришло понимание, я сижу в медитации. До этого была одна медитация. Вот это и было состояние первой татвы. О-о-о.